Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На шахте в Воркуте при взрыве погибли 7 человек. В Москве проходит заседание Совета Россия-НАТО. ExxonMobil и ConocoPhillips завершают свои проекты в Венесуэле. В Воркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли, по последним данным, 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. 4 горняка госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Для расследования причин трагедии, которая произошла в понедельник вечером, создана оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело. Российское посольство в Китае подтвердило, что убитый в ночь на 24 июня в Пекине иностранец был гражданином России. Ранее сообщалось, что в центре Пекина около ночного клуба был обнаружен погибший иностранец. По свидетельству очевидцев, на 2 россиян напали 4 граждан Китая. В Москве проходит заседание Совета Россия-НАТО с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Североатлантического союза Япода Хопсхефера. Сегодня же Схефер встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В этом году отмечается 10-летний юбилей подписания основополагающего акта об отношениях России и НАТО и 5-я годовщина создания Совета России и НАТО. К этим датам и приурочен визит генерального секретаря Япода Хопсхефера. Насколько плодотворно сотрудничество России и Североатлантического альянса обсуждали вчера и в рамках выездной сессии Совета России и НАТО, и на политологической конференции, прошедшей в Константиновском дворце в Стрельне, и во время дебатов, прошедших в одном из отелей Петербурга между генеральным секретарем НАТО и председателем Совета Федерации России Сергеем Мироновым. Несмотря на заявления обеих сторон, что Россия и НАТО нуждаются в плодотворном сотрудничестве, прошедшие дебаты показали, что каждый из участников остался при своем мнении. Об этом сказал Сергей Миронов, подводя итоги дебатов.
Мы уверены, что альтернативы переговорам нет, но мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Япда Хопсхефер намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы размещения элементов американской ПРО в Европе, а также ситуацию вокруг договора об обычных вооружениях. Силах в Европе. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Стамбуле прошел 15-й саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В нем приняли участие главы государств и правительств 12 стран, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии, Азербайджана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Чтобы снизить угрозу использования энергоресурсов как инструмента внешнего влияния, Украина, участница саммита, призвала выработать общие принципы энергополитики. «Страны Черноморского региона обладают значительными запасами нефти», заявил возглавивший украинскую делегацию президент страны Виктор Ющенко. Участники саммита, который проходил в отеле «Чираган» на живописном берегу Босфора, обсудили также ряд крупных экономических проектов. Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря, моря протяженностью более 7 тысяч километров, возобновлении пассажирского и паромного сообщения между черноморскими портами и создании зоны свободной торговли в бассейне Черного моря. В итоговой декларации участники саммита заявили о намерении превратить Черноморский регион в составную часть стабильной и процветающей Европы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Париже прошла международная конференция по урегулированию конфликта в суданской провинции Дарфур. В форуме участвовали главы МИД крупнейших стран мира, в том числе Китая и США, а также представители ООН, Евросоюза и Лиги арабских государств. Судан отказался от участия в конференции. Африканский союз ее бойкотирует, поскольку считает, что инициатива Парижа подрывает его собственные миротворческие усилия. Выступая на конференции, президент Франции Николя Саркози сказал:
«Невозможно помочь населению Дарфура или других районов Африки без участия самих африканцев. Мы не должны принимать какие-либо решения за них. Это в первую очередь задача самих африканцев, но мы хотим помочь им принять эти решения. В чем состоит наша задача? Она очень проста – мобилизовать мировое сообщество. Молчание – смерть подобно».
Сказал президент Франции. С 2003 года в Дарфуре в результате конфликта между чернокожим населением провинции и арабскими вооруженными группировками при попустительстве властей Судана погибли около 200 тысяч человек, и более 2 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Нескольким российским авиакомпаниям с понедельника запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ограничения на полеты в еврозону коснулись таких авиапредприятий, как авиалинии «Кубани», авиакомпания «Якутия», уральские авиалинии «Газпром Авиа», «Кавминводы Авиа», «Красэйр» и ряда других сибирских авиакомпаний. Речь идет не об авиапредприятиях как таковых, а о некоторых воздушных судах, которые не могут быть использованы на западном направлении. По оценке туроператоров, введенные ограничения на полеты в еврозону отразятся на работе туристических фирм в летний сезон. Авиавласти России уже второй раз в этом году грозят авиакомпаниям запретами на полеты в еврозону. Аналогичные предупреждения многие российские авиаперевозчики получали от Ространснадзора и Росавиации 5 месяцев назад. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Пхеньяне проходят переговоры руководства КНДР с делегацией Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ намерены выяснить детали остановки ядерного реактора в Янбене после того, как Пхеньяну были переведены 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном счетов в банке Макао. В понедельник представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что теперь, когда финансовый спор разрешен, Пхеньян выполнит достигнутое в феврале международное соглашение о приостановке реактора. Две американские нефтяные компании ExxonMobil и ConocoPhillips, судя по всему, решили окончательно свернуть свои проекты в Венесуэле. По сообщению западных агентств, компании отвергли условия президента Венесуэлы Уго Чавеса по дальнейшему участию в проектах добычи нефти в бассейне реки Ориноко. С 1 мая, согласно указу Чавеса, государство должно контролировать не менее 60% нефтеперерабатывающих проектов на территории страны. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен саммиту Европейского Союза, который завершился как раз на днях, завершился после большого скандала с изменениями, с модификацией тех коалиционных документов, которые так и не были приняты европейцами. Обо всем этом мы поговорим с нашими сегодняшними гостями, публицистом, нашим коллегой Джованни Бенси и обозревателем польской газеты «Выборчий» Мартином Войцеховским. Напомню, что Польша была одним из важнейших фигурантов этого достаточно важного саммита Европейского Союза. И начнем мы с вопроса господину Бенси. Скажите, Джованни, ну если вот подводить общие итоги саммита Европейского Союза, это удача или все же нет?
Ну, с одной стороны, это удача, а с другой стороны, это, ну, половина удачи, так сказать. Потому что вот этот саммит в Брюсселе показал, что у европейских стран, тем не менее, несмотря на все трудности, есть желание и воля продолжать по пути вот европейской интеграции, европейского объединения. Значит, все в Европе понимают, что без этого единства, без этого, ну, единства не государственного, конечно, но потому что есть выступления против того, чтобы Европейский Союз превратился в нечто подобное государству. Но вот этот процесс единения духовного, политического в каком-то смысле, экономического, этот процесс должен продолжаться, потому что без него вот европейский континент был бы откинут назад на несколько десятилетий. Значит, с одной стороны, поэтому это успех, потому что в конце концов был достигнут компромисс и процесс вот интеграции Европы продолжается. Но с другой стороны, вот мы видим, что было много разногласий, было разногласий между Польшей, с одной стороны, Польшей, Великобританией и другими членами Евросоюза. Есть большие разногласия по поводу того, что надо сделать с конституционным договором. Вот мы не должны забывать, что в свое время это своего рода конституция. Конституция была ратифицирована только 18 государствами из 27. Вот два государства, Франция и Нидерланды, отвергли вот этот документ на референдум, и семь государств даже не довели до конца процесс ратификации. Так что есть большие разногласия по этому поводу. Потом помним, когда вот обсуждался этот проект вот так называемой Конституции Европы, был и большой спор о том, надо ли упомянуть в этом документе корни Европы, религиозные, христианские корни Европы. Некоторые были за, некоторые были против. Поэтому последний саммит, по-моему, показал, что с одной стороны есть эта воля продолжать, конечно, процесс интеграции, но с другой стороны на этом пути интеграции стоят еще многие и большие препятствия.
Мартин, можно сказать, что Польша стала главным героем европейского саммита, совершенно неожиданно, возможно. Вот как польские средства массовой информации отнеслись к такой жесткой позиции братьев Качинских?
Ну, в зависимости от позиции к правительству. СМИ, которые поддерживают правительство и правящие партии в Польше, они, конечно, поддерживали эту позицию братьев Качинских. Оппозиционные СМИ, они критиковали. Но, в принципе, мне кажется, что все уже после саммита с облегчением приняли то, что саммит закончился компромиссом, что не было вето ни польского, ни британского, и все-таки удалось договориться. Я хочу подчеркнуть, что это был первый саммит ЕС с участием польского президента, в котором он вел переговоры. И мне кажется, что это тоже было очень важным опытом с точки зрения нашего президента и его брата-близнеца, что они много чего научились во время этих двух дней, чем является Евросоюз, как принимаются решения. Мне кажется, что раньше они думали, что в Евросоюзе можно предлагать свои варианты решения проблем. Сейчас они уже понимают, что это, чем является компромисс.
Джованни, тут ведь достаточно интересная ситуация заключается в том, что Польша, по мнению большей части наблюдателей в Европе, априори не права в своем подходе к происходящему в Евросоюзе. А действительно ли так уж не права Польша? Может быть, если бы во главе этой страны стоял бы не Лех Качинский, а какой-нибудь более понятный европейцам руководитель, такой позиции по отношению к польским предложениям не было бы?
Ну, видите ли, в этом вопросе сказываются последствия многих десятилетий разделения Европы, разделения на Западную Европу, которая вот проводила этот процесс интеграции, и Восточную Европу, которая находилась под влиянием и под владычеством Советского Союза. Все это привело к тому, что в Восточной Европе некоторые процессы не были доведены до конца. В частности, не была, по крайней мере, достаточно глубокая переработка вот итогов и причин вот Второй мировой войны и Первой мировой войны тоже. Значит, между тем, как в Европе, в Западной Европе, при всех трудностях, но все-таки этот процесс был сделан, эта переработка была сделана, и произошло примирение вот государств, которые вот раньше, в минувшие десятилетия, минувшие века считались чуть ли не наследными врагами, вот Франция и Германия, например. В Восточной Европе вот при коммунизме все эти проблемы держались как будто бы вот под капканом, вот о них не говорили, вот была дружба народов и все. А что это значит и что об этом содержится, вот не было четко и известно. И так получилось таким образом, что когда вот коммунистический режим пал в странах Восточной Европы, вот всплыли вот старые споры, старые разногласия. И вот, вот мы видели, вот Польша, которая потребовала и предложила, чтобы учитывали вот в разработке системы голосования в Европейском Союзе тот факт, что несколько миллионов поляков погибли во время Второй мировой войны вот, от руки немецких оккупантов. И вот, конечно, это психологически понятно, но, как указал премьер-министр Италии, вот Романо Проди, нет вот европейской страны, которая бы в прошлом не воевала с какой-нибудь другой европейской страной. И с смысл Европы именно в том, не в том, чтобы бередить вот эти старые раны, а в том, чтобы их преодолеть. Вот и в этом деле я думаю, что у некоторых стран, некоторые страны Восточной Европы, в том числе и Польша, должны многому научиться в этом плане. И правильно вот сказал наш польский коллега, что вот Лех Качинский в Брюсселе и тоже вот его брат, премьер-министр Ярослав Качинский, который остался в Варшаве, многому научились во время вот этого саммита в Брюсселе, научились тому, что такое компромисс и как делается компромисс.
Продолжим нашу беседу с Джованни Бенси и Мартином Войцеховским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час пресса на волнах Радио Свобода. Напомню, что гости нашей программы сегодня наш коллега, публицист Джованни Бенси и обозреватель польской газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский. Мартин, Джованни уже вспомнил об одном из самых любопытных эпизодов, предшествующих Европейскому саммиту. Это то, что Ярослав Качинский, премьер-министр Польши, родной брат вашего президента, стараясь добиться от Брюсселя каких-либо компромиссов, по сути, стал добиваться их от Берлина. И вспомнил о Второй мировой войне и тех же жертвах, которые понесла ваша страна в ходе своего столкновения с Германией. И отметил, что если бы этого столкновения не было, население Польши было бы достаточно большим, а поэтому Польша должна иметь не меньше мест, чем Германия в европейских органах. Российская пресса назвала это заявление Ярослава Качинского «мертвые души по-польски». Заметим, что это издевательское замечание прозвучало в стране, которая и сама достаточно часто использует исторический опыт Второй мировой войны, когда говорит о каких-либо политических проблемах на континенте. Вот я хотел бы понять, какова реакция польского общества на это.
Значит, польское общество, к сожалению, уже привыкло к антинемецкой риторике премьер-министра, особенно премьер-министра, потому что его брат, президент Польши, все-таки является более компромиссной фигурой. И, честно говоря, мы уже просто не обращаем внимания на эти замечания, потому что постоянно премьер-министр Качинский говорит вот что-то подобного. Я только напомню, что в прошлый раз, когда в прошлом году, когда он стал премьер-министром и когда он впервые встречался с немецкой канцлер Ангелой Меркель, он демонстративно посетил бывший фашистский концлагерь в Штутово. И, конечно, это транслировали все телеканалы. Он тоже напомнил, сколько жертв, польских жертв погибло во время Второй мировой войны. И это было как бы начало встречи с госпожей канцлер. Ну, конечно, комментаторы говорили об этом, что это не поможет Качинскому, что это не поможет Качинскому в переговорах с канцлером Меркель и что это не поможет Качинскому в этот раз во время саммита. И мне кажется, что это тоже является одной из причин поражения Качинского в Брюсселе. Вот эти слова, он, как бы мягко говоря, он переборщил. Он сказал уже слишком много, и мне кажется, что немецкая сторона уже намного более жестко была готова реагировать вот на критику Польши, на предложения Польши. И президент Польши, который был в Брюсселе, это сразу почувствовал, что это уже не шутки, что немцы, Германия, они тоже готовы к очень серьезной игре.
Джованни, как считаете, может быть, это не совсем игра, может быть, действительно настроение в польском обществе, ну, по крайней мере, в той его части, которая поддерживает президента Леха Качинского и премьер-министра Ярослава Качинского, они антиевропейские, ведь, по большому счету, поляки, проголосовав за право и справедливость, четко объяснили, в какой Европе они хотят жить, и эта Европа не похожа на тот Европейский Союз, который видится из Берлина и Парижа.
Да, но вот я думаю, что для такой страны, как Польша, которая так много лет, более 50 лет, жила при коммунистическом режиме и фактически под присмотром Советского Союза, и которая привыкла жить вот в такой системе, вот, ну, там были всякие такие международные организации, Варшавский договор, СЭВ и так далее, которые были централизованными, в которых существовал диктат вот великой державы, Советского Союза. И вот я думаю, что в Польше, как и в Чехии, как и в других странах Восточной Европы, немножко есть вот боязнь такая, такой страх, что они могут попасть вот в другую организацию, такую же строго организованную, централизованную. И вот эти опасения разделяются в какой-то мере также в странах Западной Европы, где, вот я вижу в Италии, например, но это слышно тоже во Франции, в Германии, что вот есть постоянные вот эти жалобы на брюссельскую бюрократию, что слишком много все бюрократизировано, организовано, что по всем мелочам надо издавать какие-то правила, которые должны быть действительными для всех и так далее. Поэтому я думаю, что многие, особенно в Восточной, в странах Центрально-Восточной Европы, многие хотели бы, чтобы Европейский Союз был более открытым, менее бюрократическим, и это стремление разделяется и во многих странах Западной Европы. Я думаю, что это вообще не игра. А потом, кроме того, то, что я говорил уже раньше, в странах Восточной Европы, в Польше в том числе, не произошло той переработки вот, исторического опыта, который был проделан в странах Западной Европы, потому что, вот, конечно, здесь в Западной Европе была эта возможность при условиях свободы и демократии, а в Восточной Европе была только риторика, вот не было вот этой такой возможности обсуждать и разрешать проблемы. Поэтому я думаю, что вот как и Польша, так и другие страны, новые страны, которые присоединились к Европейскому Союзу после опыта коммунистической диктатуры, должны вот именно научиться этому, что надо смотреть вперед, что вот смысл европейской интеграции это в том, чтобы избежать того, что происходило в минувшие столетия, когда вот европейские страны воевали друг с другом, а вот Европейский Союз, европейская интеграция добилась того, чтобы вот в течение всего времени после Второй мировой войны на европейском континенте не было больше войн, и что даже страны, которые раньше считались вот врагами, традиционными, историческими врагами, они вот примирились и стали жить в мире друг с другом. И поэтому надо, не говорю, что надо забыть старые обиды, но надо их преодолевать постепенно, понимать, что гораздо важнее смотреть в будущее, чем в прошлое. И что именно если вот мы будем смотреть на будущее и смотреть в будущее, мы построим что-то конкретное и что-то полезное для всех.
А, Мартин, а вы считаете, что польское общество вот не прошло этой переработки, или, может быть, она у вас по-другому проходила, чем в...
Мне кажется, что наши политики, прежде всего, братья Качинисты, не прошли этого процесса, потому что я хочу подчеркнуть, что сейчас 85% поляков поддерживает членство Польши в Евросоюзе. И иногда польская пресса на это обращает внимание, что мы являемся самым проевропейским обществом в Европе, потому что это самый высокий показатель в Европе, с самым антиевропейским правительством. Это парадокс. И, конечно, во время предвыборной кампании 2 года тому назад братья Качинисты, они не представляли вот антиевропейской риторики в такой степени. Они не говорили, что будут вести истерическую борьбу с Германией, что будут мешать процессу развития Евросоюза, что будут препятствовать принятию новых решений. И мне кажется, что польское общество, оно уже медленно чувствует себя обманутым братьями Качинских. Ну, это часть, которая поддерживала братьев Качинских. Это первое. Второе, мне кажется, что после 89-го года, после падения Берлинской стены в Европе, все-таки польское общество прошло огромную путь, особенно в отношениях с Германией. И я бы сказал, что еще 2-3-4 года тому назад можно было сказать, что отношения Польши с Германией и поляков с немцами, они являются просто, просто супер. Мы действительно преодолели очень много стереотипов, преодолели очень много всех этих кошмаров прошлого. Но, к сожалению, к власти пришла эта часть польской элиты, которая вообще не понимает этого процесса, которая не участвовала в этом процессе. Я хочу напомнить, что после 89 года в Польше у власти были разные партии, и левые, и правые. Но вот этой части, которую представляют братья Качинцы, практически не было. Они были где-то на окраинах политической жизни. И мне кажется, что то, что они делают сейчас, это является результатом комплексов братьев Качинских, комплекса неполноценности. И тоже комплекса, что вот они не участвовали в этом процессе, который уже шел несколько лет, и сейчас они хотят довести, показать оригинальность своей политики. К сожалению, разрушая все, что уже удалось нам построить за последние годы.
Джованни, а ведь в странах старой Европы, так называемой, тоже не раз приходили к власти люди, недолюбливавшие Европу, и особых проблем для Евросоюза это не вызывало?
В каком смысле?
Ну, я
можете повторить немножко?
Да, я имел в виду евроскептиков, прежде всего. Я говорил, что они ведь тоже появлялись в странах старой Европы не раз.
А, да, конечно, конечно. Ну да, ну, к евроскептикам в Западной Европе, ну, относятся вот англичане, например, вот английское правительство. Вот особенно вот Тони Блэр, этот премьер-министр, который сейчас уходит с этого поста. И вот мы видели, что, как ни странно, но на саммите в Брюсселе как раз, скажем, оппозицию представляли как раз прежде всего вот Польша и Великобритания. Вот Великобритания, ну, а почему это происходит? Ну, в Великобритании сказываются тоже вот исторические воспоминания, историческая традиция. Вот и Великобритания все-таки остров, и вот этот островной менталитет вот существует и продолжает действовать. Вот мы видели, что вот Великобритания, например, особенно сильно выступала против того, чтобы был введен в Европейском Союзе новый пост общеевропейского министра иностранных дел. И в конце концов это было достигнуто. Вот этого министра не будет, будет только спецпредставитель по вопросам внешней политики и безопасности. Потому что вот в Англии еще сказывается, быть может, воспоминание о старых временах, когда вот Великобритания была великой державой, была империей, и теперь она еще по-прежнему придает большое значение вот независимой возможности проводить независимую внешнюю политику. Вот мы знаем, что вот Великобритания самый близкий союзник Соединенных Штатов вот в рамках Европейского Союза. Вот евроскептики существуют и в других странах. Мы видели вот во Франции и в Нидерландах, которые отвергли вот проект конституционного договора, который был разработан долгие годы и который считался вот как будто бы новой европейской конституцией. Они отвергли это по разным причинам. Вот многие говорят, что даже не совсем понятно, почему это произошло, но это очевидно произошло из-за того, что вот вся эта система европейской бюрократии кажется многим слишком громоздкой и малопонятной. И поэтому многие люди воспринимают это как далекое, как неприемлемое. И к тому же, вот к евроскептикам относятся и те люди, которые не совсем охотно восприняли введение вот единой валюты, евро. Вот евро, конечно, с точки зрения вот экономической, привело к большим преимуществам. Значит, есть единая валюта для всего Союза и так далее. Но в то же время вот введение евро было причиной повышения дороговизны во многих странах. И поэтому многие считают, что вот это отрицательный факт.
Спасибо, Джованни. Я напомню, что мы продолжим сейчас наш диалог после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А сегодня 13:00 программа «Человек имеет право». Тема «Особенности национальной борьбы с наркоманией». Ведущий Карен Агамиров, а среди гостей лидер общероссийского движения «Права человека» Лев Пономарев, депутат Госдумы Андрей Самошин и другие.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольска» погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. 4 горняка госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. В Назране обстрелян погранотряд. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Как сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии, проводятся мероприятия по поиску стрелявших. Российское посольство в Китае подтвердило гибель российского гражданина в ночь на 24 июня в Пекине. Ранее сообщалось о нападении на 2 россиян около ночного клуба. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. В Москве проходит заседание Совета Россия-НАТО с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Североатлантического союза Яппе Хопсхеффера. Сегодня же Схеффер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Официальные представители ближневосточной четверки посредников ЕС, России, ООН и США планируют провести сегодня переговоры с членами руководства Израиля и палестинской автономии. Участники завершившегося в Стамбуле юбилейного 15-го саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества обсудили ряд крупных проектов. Помимо энергетики, речь шла о возобновлении паромного сообщения между черноморскими портами, строительстве кольцевой автодороги вокруг Черного моря, а также о создании зоны свободной торговли. По меньшей мере 25 человек погибли в Южной и Восточной Европе из-за жары. В некоторых районах Румынии, Болгарии и Греции температура воздуха достигала 40 градусов. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня публицист Джованни Бенси и обозреватель польской газеты «Выборчий» Мартин Войцеховский. Мы беседуем о итогах саммита Европейского Союза. И вы, уважаемые слушатели, можете подключиться к нашей беседе. СМС-сообщение можно посылать на номер 7-903-743-2801. Пейджеры. Москва 961-33-33. Петербург 740-49-40. Электронная почта. Mail at radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Так что обращайтесь своими вопросами и комментариями, а мы продолжим, собственно, беседу. Мартин, вот многие говорили о том, что, отложив принятие новой системы соглашений на целые 10 лет, Польша, по большому счету, заблокировала возможность даже теоретического расширения Европейского Союза на долгие годы. И таким образом, вся поддержка, которую Польша оказывала Украине, говорящая о своих европейских устремлениях, фактически свелась на нет. По большому счету, мы можем четко сказать, Украина в Европейский Союз в ближайшие 10 лет не только не вступит, но и никаких переговоров о членстве не начнет. В ближайшие 20 лет не только Украина, но и любая другая балканская страна или страна Центральной и Восточной Европы к Европейскому Союзу не присоединится. И все это благодаря Польше.
Ну, честно говоря, европейские перспективы Украины были достаточно сложными, и это было бы иллюзией верить, что Украина начнет переговоры через 5 или 7 или даже 10 лет. Я, конечно, тоже жалею, что так случилось. И мне кажется, что наши восточноевропейские партнеры, особенно Украина, должна спросить братьев Качинских, почему они приняли такую позицию на саммите. Но мне кажется, что все-таки Польша, конечно, она руководилась своим эгоистическим интересом, том смысле, даже не в смысле конкретных результатов, а в смысле того, что братья Качинцы хотели доказать, что мы будем навязывать наши условия другим странам, а Европа не будет навязывать нам условий. И мне тоже очень жалко, что иногда говорится «братья Качинцы, Польша», и это означает как бы одно слово, одно понятие. Но на самом деле я бы хотел, чтобы разделить эти понятия, потому что братья Качинцы, они сейчас находятся у власти в Польше. Но не знаем, что будет через 2 года. Надеюсь, что уже они уйдут из своих постов. А Польша останется. И, конечно, это большая проблема, что они, по моему мнению, просто помешали, очень помешали будущим правительствам. Они испортили имидж нашей страны. Они испортили все то, я уже об этом раньше говорил, что нам удалось сделать за последние 15 лет. Но что я могу сказать? В истории каждой страны бывают ошибки. И даже не сегодня, потому что много публицистов об этом писал уже раньше. Самой большой ошибкой сегодняшней Польши является то, что 2 года тому назад она избрала братьев Качинских. И в Польше даже люди, которые поддерживали этих политиков, которые думали, что действительно некоторые лозунги, которые они предлагают, являются интересными, нужными, сейчас они потихоньку уже уходят из лагеря сторонников братьев Качинских. Они тоже об этом открыто пишется и говорится, что идея 4-й Речи Посполитой, которую предлагали братья Качинцы, что она уже полностью компрометирована, дискредитирована. И осталось только прожить 2 года. И надеюсь, что после этого, после новых выборов, уже Польша вернется к этой пути развития, на которой она была с 89-го года.
Джованни, Европейский Союз еще недавно был таким, вот я бы сказал, сверкающим маяком для очень многих государств и с точки зрения экономической, и, кстати говоря, во многом с точки зрения политической, и с точки зрения ценностной. Какие-то изменения в отношении к Европейскому Союзу стали происходить, когда значительных успехов на выборах в странах Европы стали добиваться партии с, мягко говоря, неевропейскими ценностными ориентирами, такими, например, как партия Йорга Хайдера на выборах в Австрии, которая вошла в свое время в правительственную коалицию. Но это были такие первые ласточки. И я хотел бы напомнить, что Европейский Союз, он же даже старался не поддерживать никаких отношений с австрийским правительством, насколько это было возможно, пока не в нем были представители партии Хайдера, потом как-то это улеглось. А вот сейчас в Европейском Союзе страны, в которых правительство возглавляет люди, мягко говоря, с противоречивыми политическими репутациями. Это, кстати, даже не Польша. Это Словакия, где совсем недавно было сформировано крайне популистское правительство. Это Румыния, в которой продолжается политический кризис уже который месяц, в которой президент и правительство стараются сделать все возможное, чтобы опрокинуть друг друга. Ну и так далее. Может быть, такой Европейский Союз не является больше вот этим вот сверкающим маяком?
Ну, знаете, к этим сомнительным странам или сомнительным режимам или политическим системам, которые вы назвали, я бы присоединил еще и другую страну, вот Италия. Вот Италия это страна, в которой существуют некоторые политические аномалии. Вы имейте в виду, что и учтите, что некоторые из основных, из главных политических партий Италии имеют тоталитарное прошлое. Вот сейчас мы имеем в правительстве левоцентристскую коалицию, в которой еще есть партии, которые вот гордо носят в своем названии слово коммунизм. Коммунистический есть партия итальянских коммунистов, есть партия за возрождение или за восстановление коммунизма. Вот партия называется именно так. Не только, но даже вот крупнейшая партия коалиции, вот левые демократии, левые демократы, так называемые, они прямые наследники старой коммунистической партии Италии, и которая восходит своими корнями к вот, сталинистскому прошлому. А если смотреть вот в рядах оппозиции, оппозиция, которая до прошлого года была у власти, там одна из главных партий вот этой коалиции, так называемый Национальный альянс, это прямой наследник фашистской партии. Вот этот факт, что, ну и кроме того, вот в итальянской политике есть такая партия, как так называемая Лига Севера, которая открыто антиевропейская и считает, что вот Европейский Союз только угнетает и налагает невыносимые условия, вот свои, навязывает невыносимые условия своим членам, и партия, которая проводит откровенно ксенофобскую и отчасти российскую политику. Вот видите, есть много таких аномалий в Европе. Как это отражается на другие страны, которые могли бы претендовать на более тесное сотрудничество или даже на вступление в Европейский Союз? Но я бы сказал, что это не очень много влияет, не очень много действует на другие страны, которые видят прежде всего то, что Европейский Союз все-таки остается одним из центров вот, благосостояния в современном мире. Мы знаем, что есть такая страна, как Турция, которая стремится вот, вступить в Европейский Союз, несмотря на то, что есть многие элементы, многие соображения, которые делают это присоединение в ближайшее время, по крайней мере, невозможным, потому что Турция должна переменить многие вещи у себя дома в плане вот, конституционного устройства, в плане прав человека и так далее. Но, тем не менее, вот это стремление Турции вступить рано или поздно в Европейский Союз существует. И знаем, что есть и другие страны Восточной Европы, Восточной и Центрально-Восточной Европы, которые к этому стремятся. Было упомянуто об Украине. Действительно, в Украине есть такая такое направление, такая тенденция к европейской интеграции. И есть Грузия, да, которая тоже стремится каким-то образом в Европейский Союз. Есть страны вот, Балкана, балканские страны, которые вышли из опустошительной войны и сейчас могли бы найти пристанище вот, в Европейском Союзе, но есть, конечно, большие трудности еще, которые касаются, знаем, вот, проблема Косово, например, отношений между Косово и Сербией и так далее. Так что я думаю, что Европейский Союз, несмотря на все недостатки, на все проблемы, остается еще вот, центром притяжения для многих других стран, которые находятся вокруг него, как, например, страны вот, южного берега, южного побережья Средиземного моря.
Послушаем звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
По-моему, у Евросаммита была прекрасная возможность обсудить продовольственную безопасность в Европе. Речь идет, конечно, о Польше, которая плохо соблюдает санитарные нормы продуктов, да еще пытается спихнуть в Россию тухлую буйволятину. Вот, когда Польша была под присмотром Советского Союза, таких безобразий, конечно, там не было.
Да, тогда у нас в магазинах да. Здесь было прекрасное мясо, не тухлое, много... И всюду, да, вы, Александр, либо главный санитарный врач, либо мясник.
Нет, я дайте договорить. Самое смешное, что Польша еще пытается шантажировать нас низкосортным мясом, говоря примерно так, не возьмете мясо, не пустим вас в эту. Вот, конечно, журналисты из выборщи будут пытаться замазать правду, но она, вот как известно, все равно всплывает.
Спасибо. Но мы все равно спросим у Мартина Войцеховского, что он думает о тухлой буйволятине. Мартин молодой человек, поэтому Александр, он не помнит мясного изобилия в Советском Союзе, к сожалению, а то вы могли похвастаться. Мартин, пожалуйста, или вы помните?
Ну, немножко помню, конечно, был тогда ребенком в коммунистические времена, но, во-первых, мясо не являлось предметом обсуждения последнего саммита ЕС. Лидеры ЕС обсуждали совсем другие вопросы. Что касается мяса, уже не знаю, сколько раз надо это напоминать, что на самом деле речь не идет о польском мясе, потому что это пухлое мясо, это просто проблема транзита мяса из Южной Америки через страны Европейского Союза. И, конечно, это происходило, происходит и будет происходить. Один из каналов через Польшу был закрыт. Мне кажется, что по политическим причинам. Но это не означает, что это пухлое мясо не попадает в Россию. Я буду все-таки отстаивать свою точку зрения, что запрет ввоза польского мяса является политическим решением. Насколько я знаю, сейчас польское мясо попадает в Россию через Украину, через Беларусь. И пока ждем решения этой проблемы, но она должна быть решена политиками, потому что это было чисто политическое решение.
Джованни, вот вы знаете, ведь очень часто Европу в Брюсселе, по сути, делят на такие, на несколько сортов, да, есть первый сорт старая Европа, второй сорт новички Евросоюза и третий сорт те страны, которые мечтают о Европейском Союзе, и как бы отношение к этим странам на самом деле разное. Но вот то, что звонок нашего уважаемого слушателя с интересами в области буйволятины, он ведь показал, что и в России, и многие люди, благодаря пропаганде официальных телевизионных каналов президента Путина, других политиков, тоже начинают делить европейцев на три сорта. Есть старая Европа, которой почти никаких претензий нету, по большому счету. Она, как и в советские времена, является предметом такого идолопоклонства, и все, что там производится, и все, что там делается, самое лучшее, и любые деньги за товары с европейскими марками готовы люди платить. Есть Европа второго сорта, у которой заведомо все плохое, и которая неправильно себя ведет. И есть третья сорт, Европа – это бывшие советские республики, которые вообще всерьез в России не воспринимаются. Так кто же все-таки не хочет воспринять современный мир таким, как он есть? Брюссель или Москва?
Ну, понимаете, Россия – это самая крупная страна на окраине, на границах Европы, Европейского Союза. И, конечно, для Европейского Союза и для России это очень важно устанавливать между собой конструктивные отношения. Знаете, в свое время был премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который считал, что вот Россию надо... И он говорил об этом несколько раз, когда вот приезжал с визитами в Москву, что надо присоединить Россию к Европейскому Союзу. Это нереалистично. Нереалистично по разным причинам. По причинам.
Потому что можно присоединить Европейский Союз к России.
Скорее, да, да. Это значило бы присоединить Европейский Союз к России, между прочим. Но вот есть причины вот экономического характера, политического характера, исторического и так далее, которые это исключают, по крайней мере, на данном этапе. Ну, пойдут еще десятилетия, быть может, это станет возможным, но пока это нереально. Но это не исключает того, что между вот Россией и Европейским Союзом должны быть установлены деловые и конструктивные отношения. В России, конечно, тоже вот в силу исторических условий, исторических предпосылок существуют многие стереотипы о Европе, о которых вы упомянули. Значит, старая Европа, Европа традиционная, вот Франция, Англия, вот Германия, Италия, быть может, и вот Европа менее солидная, как будто бы. Но я думаю, что вот эти предрассудки и эти неправильные суждения надо каким-то образом преодолевать и в конце концов их преодолеть, потому что Европа, страны Европейского Союза так или иначе во все большей степени интегрируются между собой. Вот, и эти различия постепенно проходят. Конечно, от стран, которые в течение десятилетий находились при тоталитарной системе, которые не имели возможность обсуждать, спорить, проводить демократическое сравнение идей. Нельзя ждать от этих стран, чтобы они сразу поняли вот, и сразу вошли в контекст, в систему вот, традиционных европейских ценностей. Но это происходит все больше и больше. Я думаю, что это деление Европы на страны разные по своей ценности, это не имеет под собой основания в настоящее время.
Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день. Я очень рад, слушая вас, как объективно оценивает своих польских руководителей, ваш коллега, польский журналист. Нам бы только пожелать и поблагодарить, верно, Бога, родителей Путина, что у него тоже нет близнеца, а то, может, тоже было бы страшно что-то у нас в России. У меня к вам просьба. Скажите, пожалуйста, а в Польше, ведь там же только президент на срок какой-то, а премьер-министра же можно переизбирать, вероятно, там же ведь не на точные железные даты.
Да-да, понятен ваш вопрос, Мартин. Объясните слушателю вот систему.
Да, значит, президент у нас избирается на срок 5 лет, а парламентские выборы происходят через 4 года. И, конечно, если у правительства есть парламентское большинство, тогда правительство может руководить, и премьер-министр остается у власти, пока у управляющей партии Ярослава Качинского премьер-министра есть большинство. И мне кажется, что будет до конца срока, и я об этом уже говорил, надо еще выдержать, вот прожить эти 2 года.
Я так понимаю, что слушатель Мартин имел в виду, знаете что, что не ограничено количество сроков у премьер-министра, в отличие от сроков президента, а вы имели в виду, что просто партия «Правый президент» может проиграть на выборах, и на этом все сроки кончатся?
Значит, да, но у президента есть возможность оставаться у власти 2 срока, и сейчас уже президент Лех Качинский и его окружение говорит об этом, что он хочет переизбраться через 3 года. Он может переизбраться на 2-й раз. Но, честно говоря, мне кажется, что у него пока практически нулевые шансы. Популярность президента у нас критически низка сейчас.
Послушаем звонок. Валерий Аркадьевич из Подмосковья.
Спасибо. Добрый день. Скажите, вот прокомментируйте вы как бы... польский гражданин, вот чего больше в Польше, допустим, традиции, культуры, так сказать, и много-много другого, критериев нравственности, все-таки католическая церковь, так сказать, она годами там, столетиями работает и приносит какие-то плоды. И вот это вот торгашеское, что впаривание тухлого как бы мяса, что из-за денег люди, так сказать, бессовестно и бесстыдно делают свои поступки, чтобы набить свои карманы. И второе. Конечно, на окраинах великого государства, которым является Россия, могут находиться мелкие страны Европы со своими дрязгами. И речь не о присоединении, речь о том, чтобы и там во главу угла были нравственные качества, совесть, а деньги на самом последнем месте. Спасибо.
Понятно. Давайте так, Мартин, вы ответите на первый вопрос, а Джованни ответите на второй.
Да, я, ну,
хотя
вы
уже
знаете,
отвечали, по большому счету.
Вы знаете, люди бессовестные есть везде, и в католической стране, и в протестантской, и в православной. И мне очень стыдно за эту часть польских предпринимателей, которые пытались продавать некачественное мясо в Россию и, может быть, в другие страны. Но насколько это представляется в Польше, насколько это освещает польская пресса, мне кажется, что это объективные данные. Это действительно маргинальная часть предпринимателей, которая этим занималась. Это буквально несколько предприятий, несколько предпринимателей. Я хочу это еще раз подчеркнуть, что они это не делали в одиночку, что они это делали вместе с российскими партнерами. Это тоже доказано, это истекает из документов. Просто есть часть предпринимателей, которые готовы заработать деньги любой ценой. И мне кажется, что тут католичество... И вот вообще вот церкви не надо мешать к этим делам. Ну просто в каждой стране случаются очень стыдные процессы. Вот, но это натура человека.
Джованни, вы замечаете, как наш слушатель четко констатирует, что бесспорно является великой державой? То есть люди в России уже в это поверили?
Ну, само собой, конечно, можно сказать, что если принимать во внимание вот размеры России, это по природе своей, это она призвана к тому, чтобы быть великой державой. Но великая держава – это не только вот ширина и распространение территории. Есть много других вопросов, другие вопросы, которые касаются вот экономического устройства, социального устройства. И это даже не только проблема вот военной мощи, потому что говорили вот о Советском Союзе, что это верхняя вольта с атомным оружием. Это несущественно. Но великая держава – это целый комплекс факторов, которые идут от политического устройства, от культуры, от традиции, от социального компонента и так далее. Вот и у России есть много так, потенциальных возможностей в этом плане, но у России есть это призвание быть великой державой. Она может это быть, но другой элемент, который характеризует или должен характеризовать настоящую великую державу, это тоже уважение вот к правам человека, например, уважение к демократии и способность устанавливать с другими странами взаимовыгодные отношения, но в то же время отношения, связанные на уважении, на взаимном уважении.
Ну, проще говоря, если это когда-нибудь произойдет, если Россия когда-нибудь на самом деле станет великой державой, мы не услышим в студии звонок, автор которого будет говорить о мелких странах на российских границах. По большому счету, такой звонок – это индикатор подлинного веса страны в международных отношениях и ее подлинных возможностей мировой политики. Об этих подлинных возможностях знают практически все, в том числе и многие наши уважаемые слушатели. Но, завершая нашу программу, вот какой вопрос к вам, Мартин, хотел бы я адресовать. А Европейский Союз имеет шансы стать великой державой? Может быть, именно ему, а не Российской Федерации, предназначено такое будущее?
Мне кажется, что так, но в совсем другом смысле, чем был великой державой Советский Союз или пытается быть великой державой сегодняшняя Россия или даже Соединенные Штаты. Мне кажется, что Европа будет империей, но империей в смысле государств из времен Средневековья. Я хочу напомнить, что тогда некоторые государства, они были основаны на базе множества княжеств, епископств, монастыров. И в некоторых сферах они были независимыми, в других сферах они являлись единым организмом, не было четких границ. Мне кажется, что действительно сегодняшняя Европа, она еще многие годы будет Европой независимых национальных государств, но которые будут пытаться объединяться вокруг ценностей, вокруг интересов, вокруг развития экономики. Я хочу напомнить, что у Соединенных Штатов, которые иногда являются примером для Европы, для объединенной Европы, совместным элементом является международная политика, политика безопасности, а практически все остальное является компетенцией штатов, и тут штат имеет достаточно много свободы. В Евросоюзе все наоборот. Уже закон у нас практически очень близок к унификации, экономические правила тоже. Обсуждается вопрос единой налогообложения, системы налогообложения, а все-таки с международной политикой и с политикой безопасности являются до сих пор проблемы. Мне кажется, что это показывает, что Европа никогда не потеряет своей идентичности объединения национальных государств.
Спасибо. Поставлю на этом точку. Поблагодарю обозревателя газеты «Выборчий» Мартина Войцеховского и нашего коллегу Джованни Бенси за участие в этой программе, которую вел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А сейчас в эфир выйдет «Свобода в полдень». Расследование аварии на шахте в Оркуте, интервью с одним из лидеров «Другой России» Сергеем Гуляевым, заявившим свою возможность участия в президентской выборе 2008 года и другие темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.